Вы слушаете «Радио Спутник».
Радио «Спутник» продолжает эфир. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех наших слушателей. В ближайшие несколько часов будем знакомиться с ключевыми событиями этого дня. В студии у нас гость, доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, вас приветствую.
Добрый вечер.
И вот смотрите, одно из самых громких сегодняшних событий, которое, правда, от такого отложенного эффекта до 2022 года можно немножечко подождать, это вот словосочетание «электронные паспорта» снова наверху. С следующего года в Москве будут в тестовом режиме вводить вот эти самые документы электронного вида. Уже есть примерное представление, как это будет выглядеть. Там и карточки, и чипы, и все системы защиты обещают все максимально серьезное. С 22 года уже это внедрятся по всей стране. Дальше вот так называемое, вот уж простите, из спорта термин «дедушкино правило». То есть у кого паспорт был предыдущего, можно доходить вот этот срок, соответственно, там либо до 45, либо 45 дальше до конца жизни, можно ходить со старым. Я вот вас хотел такой момент спросить. Вот этот момент цифровизации. Насколько это необходимо? Не будет ли такого, что бумага-то все-таки понадежнее?
Ну, дело не в надежности бумаги. Там рукописи действительно не горят, как было известно, но все-таки у нас современный мир. И время, которое мы тратим, и в этом смысле я не хочу сделать комплимент господину Медведеву, но он прав. Бумажный оборот, он очень затрудняет жизнь, укорачивает наше с вами время, которое, возможно, использовать совершенно для других целей. Поэтому электронные системы обязательно должны внедряться, и должны были внедряться уже давно, потому что, ну, скажем, я, когда работал и жил в Соединенных Штатах, это были 90, начало 90-х годов, конец 80-х, там уже водительское удостоверение из себя представляло достаточно объемный комплекс информационный. Там было и Social Security номер, и это же был номер водительского удостоверения, там было и банковские сведения, и сведения о судимости, и сведения о штрафах и так далее. То есть это сокращает общение с государством, которое не всегда приятно для граждан, и это дает возможность государству понимать, кто перед ним стоит, и, в общем, зря человека, так сказать, не кошмарить, как любят у нас говорить.
То есть вы имеете в виду, что намного все проще, подошел со сканером, пипикнул,
Безусловно. Второй вопрос, это вопрос безопасности. У нас уникальная страна в этом смысле. И, конечно, есть разного рода правонарушения и преступления со стороны государственных служащих в других странах, но они значительно все-таки купируются вот этими электронными системами, которые очень жестко контролируются. Я имею в виду сейчас, что, в общем, не все далеко полицейские и работники ЦРУ или АНБ в Германии занимаются тем, чем занимаются наши сотрудники полиции, ФСБ, Следственного комитета и так далее.
Алексей Эдуардович, а не находите, что это просто, как это сказать, хакеры за это по-серьезному еще не взялись? Вот эти
вот
подделочки.
Это как
электронщину
подделать, это проще, мне кажется. Абсолютно правильный вопрос, потому что хакер, вот у меня есть знакомый хакер, который себя расшифровал, он достаточно известный человек, и в эфире бывает. Наши хакеры достаточно талантливые люди. И вот как-то он меня спрашивает, а как ты думаешь, почему вот наши умеют вскрывать там и, в общем говоря, похищать значительные средства финансовые или совершать там какие-нибудь атаки, а вот в России они до сих пор пока себя еще не проявили? Это интересный такой философский вопрос.
А, без ответа. Я думал, ответ какой-то будет.
Нет, ну, ответ-то был, но я что ж, я буду, так сказать, рассказывать, какой ответ. Пусть этим соответствующие органы занимаются.
Я буду верить, что патриотизм у хакеров, он все равно присутствует.
Да, наверное, патриотизм, но тем не менее иногда и достаточно часто в современном мире патриотизм уходит на второй план перед двумя факторами. Честолюбие, желанием стать мощнее и сильнее, чем другие. И это будет, конечно, происходить. Как заработает наша система безопасности? Ну вот мы знаем, что искусственный интеллект, который внедряет, скажем, Сбербанк, на некоторых конференциях я был здесь, в том числе и закрытых, производит впечатление, безусловно. Будем надеяться, что и эта система тоже будет себя в достаточной степени оправдывать. В целом, безусловно, это веяние времени. Электронные паспорта и электронные системы взаимоотношений с государством, они нужны. И что тут греха таить? Ну, вот когда ты сидишь перед бабушкой там, или недавно приехавшим из Средней Азии обученным человеком, который не очень хорошо говорит по-русски, а бабушка не знает, на какие кнопки нажимать на компьютере, но становится, в общем, как-то задержав.
А вот смотрите, Алексей Эдуардович, немножечко из другой области, но тем не менее пример, как мне кажется, такой, на перспективу. Вот относительно недавно стала рассматриваться тоже инициатива, так громко прозвучало, о том, что вот в кассах можно будет наличность снимать с карточки. Ну, то есть пришел там какая-то небольшая покупка, и до 3000 тебе могут в виде сдачи, я так понимаю, дать. Соответственно, ты платишь вот эту сумму денег с карты. А не придется в конечном счете, ну, как сказать, может быть, не то вот действительно и человеческий фактор, когда бабушка не умеет, а представитель, не знаю, не совсем владеющий русским языком, объяснить не сможет. И вот этих всех датчиков не везде может оказаться. И в конечном счете носитель носителем, а справку по такой-то форме все равно принести потребуется.
Я вам скажу так, я достаточно долго уже живу на два дома, и вот в Германии, которая, в общем говоря, очень продвинутая в техническом смысле страна, и там все это тоже присутствует, и в Евросоюзе, и эти паспорта тоже электронные существуют, и не только паспорта, а и вид на жительство с определенной информацией, но почта бумажная, документы о прописке, по-нашему, они бумажные с печатью, они вносятся в электронную базу данных, но ты должен эту бумажечку с печатью и подписью соответствующего чиновника иметь. Другое дело, что там все так организовано уже почти как в Москве, как мечтал Юрий Михайлович Лужков, «Одно окно», вот их теперь окон не одно, а много, и они действительно работают, и, в общем, это видно, что тот западный опыт, который был, он прирос к нашей земле, и он хорошо работает. Но бумажный оборот все равно сохраняется, потому что риск выхода из строя электронных систем при определенных обстоятельствах, он абсолютно точно существует.
Алексей Эдуардович, продолжая тему вот этой самой цифровизации, в Госдуме обещают окончательно уже разобраться, что является шпионским, следящим гаджетом, а что вот теми самыми устройствами, без которых невозможно, ну, например, ведение животноводства, то есть там чипы какие-нибудь, GPS-датчики и прочее. И вот здесь вот эта история тоже тянется уже около полугода, там громкие дела были в отношении тех самых, ну, как сказать, пастухов, да, или скотоводов, да, которые там эти чипировали.
Да, я помню, да.
А вот смотрите, почему так получается, что закон за технологиями опаздывает? Что в случае с...
Это не закон, это мозги за технологии. Мозги опаздывают за технологиями. Кроме того, есть еще наследие советского режима. Я вот в мае месяце ездил на Соловецкие острова, и обратно мы возвращались на машине из города Беломорска. Там первая станция вот этого канала, знаменитого кровавого Беломоро-Балтийского канала. Мы вышли из машины и стали фотографировать вот эти сооружения. И вдруг видим, бежит в ватники и сапогах бабушка, размахивая чем-то, и кричит: сейчас вызову милицию, это секретный объект. Ну, серьезно, какой секретный объект? О чем можно говорить? Вот это из этой же серии. А бы что не вышло, а для чего это надо? Надо спокойно открыть все, так сказать, достижения технические, и пусть специалисты, истинные специалисты из соответствующих органов скажут: ну да, вот это вот, ну, дроны. Ну, вы можете сколько угодно их, так сказать, приписывать к той или иной части, в зависимости от размера, там, мощности камеры и так далее. Но сделайте бесполетную зону, поставьте систему, которая будет эти дроны глушить там, где это действительно вам надо. Ну, там, где ракетные установки, аэродромы, аэропорты и так далее. Да. Ну, в общем, это все зависит от желания человека, государственного человека, выстроить жизнь, общество и свою задачу решить так, чтобы это было комфортно всем.
Алексей Эдуардович, давайте как раз послушаем мнение специалиста. Своим комментарием с радио «Спутник» поделился гендиректор агентства бизнес-разведки «РТЕХ» Роман Ромачев.
Подобный законопроект необходим, поскольку на данный момент достаточно много устройств, которые теоретически попадают в понятие шпионских. То есть у нас и коровы с GPS-гаджетами, уже криминальные элементы, те, кто их устанавливает, и те, кто заводит. И крайне важно дать определение, что такие-то устройства можно ввозить и использовать, а конкретно какие нельзя.
А вот знаете, если немножечко обобщить, а мы не приходим к тому, что очень многие моменты вообще в сегодняшней жизни упираются вот в эту самую, в терминологию. Я вот сейчас понимаю, что содержание принципиально разное, но тем не менее нужно определиться вот и с тем, что является, а что не является шпионским гаджетом, что является семьей, что является семейным насилием, что не является семейным насилием, что в конце концов будет являться вот тем самым электронным документом, который подлежит цифровизации обязательной, а что может или, наоборот, необходимо оставлять вот в бумажном виде. И вот этот терминологический момент, как-то вот его еще предстоит, его сложность еще только предстоит вкусить.
Современное общество, развитое современное общество, в хорошем смысле, западные, восточные, юго-восточные, и те управленцы, которых принято называть государственными органами, их задача систематизировать вот эти взаимоотношения таким образом, чтобы это было комфортно всем, и в то же время они как бы решали двойные задачи. Это вопрос, например, там, безопасности. Важно? Важно. А вопрос privacy, частной жизни, это тоже важно. И вот это менталитет, это культура, это образование, и это возможности видеть не на пятилетку, как было в Советском Союзе, а на 25 лет, на 30 лет вперед. А для того, чтобы это видеть, надо иметь хорошее образование. Надо иметь не просто диплом, бумажку, которую ты даже не купил, ты можешь отходить там в университет. Я все-таки тоже преподавал какое-то время. И глаза людей должны светиться этим интересом.
Алексей Дорович, я прошу прощения, давайте как раз к образованию сейчас перейдем, поподробнее чуть-чуть, благо есть повод. Единственное, нашим слушателям напомню, что своим мнением можно поделиться у нас на сайте radiosputnik.ru. Туда можно заглянуть, там и новости, там и аналитика, там и посмеяться можно над некоторыми карикатурками, и чувство юмора у наших коллег приличное. Там и можно поделиться своим мнением, своим, опять же, мнением. radiosputnik.ru.
Кто ты там?
Кто ты там?
А ты кто такой?
Кто ты такой?
Кто ты такой?
Ты кто такой?
Радио «Спутник» расскажет, кто есть кто. Ответы на этот и любые другие вопросы на нашем сайте radiosputnik.ru.
К слову об образовании, Алексей Дорович, я прошу прощения, хочется действительно, да, продолжать. Вот очередной опрос, уже даже неважно, по сути, кем проведенный, но свидетельствует о том, что высшему образованию не то чтобы не доверяют, а смысла в нем видят все меньше и меньше людей. Это как раз, ну, как в подтверждение, вдогонку к тем словам, которые вы чуть выше упомянули, и здесь как-то хочется вот тоже понять. С одной стороны, безусловно, диплом, ну, должен быть человек, должен быть специалистом. Я, кстати, оставляю здесь в стороне качество образования, мы исходим из, ну, как сказать, из нейтральной ситуации, что учат профессионалы, учат достойно. А дальше уже студент сам, вник, не вник, уже, кстати, высшее образование, вопрос самообразования на значительную долю. А с другой стороны, есть и обратное мнение, что вот эти тезисы, которые говорят уже и кадровики, и HR, о том, что нужно быть готовым в современном обществе, что раз в несколько лет тебе придется менять профессию. Вопрос, а зачем мне тогда, условно говоря, вот абсолютно условно говоря, учиться на социолога, если я понимаю, что через 10 лет я буду там, не знаю, плотник, животноводом, фермером, бизнесменом или кем-то еще. А через 20 лет, может быть, меня вот занесет, я не знаю, в копирайтеры, в агенты по продаже недвижимости или вообще в пилоты, не знаю, в машинисты.
Вы абсолютно правильно говорите, это абсолютно современный подход, который пришел в нашу страну, в обновленную, всего-навсего там 25 или меньше даже лет тому назад. Вот у меня юридический диплом 79-го года с Советского института юридического. У меня экономическое образование, я защищался в финансовой академии. У меня в зрелом возрасте дневное дипломатическое академии защита докторской диссертации в дипломатической академии же. И это все на протяжении... И я остаюсь адвокатом. Меня многие спрашивали, а для чего тебе это надо? Ну, надо вот для того, чтобы ощущать себя в этом мире достаточно современным человеком. Смена профессии, смена места жительства, смена рода занятий. Это абсолютно нормальное явление сегодня. Почему университеты в Германии, например, они бесплатные? Никто об этом не задумывался. У нас выкрикивают там, вот, в Германии, в Чехии, там бесплатный университет. А потому что люди, огромное количество людей, не хотят тратить время на получение высшего образования, потому что есть другие возможности, заложенные, в них самих, У них есть собственные какие-то таланты и возможности. И, б, есть возможность найти работу, где они прикладную деятельность осуществляют.
Я вот прошу прощения, как раз по этим цифрам за 11 лет связь между наличием высшего образования и дальнейшей успешной карьерой и, соответственно, финансовым благополучием стали видеть намного меньше людей, там, от, ну, если так чуть-чуть подсократить, от 76 до 58% опустилось этот показатель, ну, почти на 20%. Почти на треть.
Это, поменьше. Это в том числе один из социологических факторов деления на сословия. Потому что, что бы там ни говорили большевики, что все люди равны. Все люди абсолютно разные.
Равноправные, а не равны.
Но они говорили, что равны.
Да-да-да, я вот к тому, что вот у меня это прямо на подкорке
опять выскакивает. Же, насчет равноправные, это все люди равны, но есть равнее. Никакого равенства ни в природе живой, ни в человеческой не существует и существовать никогда не будет. Элита, она формируется в том числе и за счет желания быть образованным человеком. Вот я этот пример всегда привожу. Что внук Бориса Николаевича Ельцина, он не сумел получить диплом в Англии. Во всяком случае, так известно. Он получил справку. Уровень образования зависит и качество диплома не от того, сколько денег ты заплатил и сколько часов ты провел в аудитории, а что ты выдал на выходе. И есть ведь люди, которые абсолютно талантливые, вот, и к языкам, к каким-то другим занятиям. Они могут осуществлять эту деятельность, ну, я не буду там приводить такие, там, как Илон Маск там, и всякие прочие люди, которые, в общем, не обладают университетскими дипломами ни Йеля, ни Гарварда, но в состоянии генерировать колоссальные возможности.
А вот это отличный пример, Александр Эдуардович. А как вы относитесь к тому, что есть вот реально такие привлекательные примеры, вот крутые, успешные ребята, которые говорят, высшее образование, колледж, я отчислился на втором курсе.
Полно таких примеров, да. Достаточно. Я не буду говорить там из моего ближайшего семейного окружения, но это тоже есть. И я это понимаю.
Но это же единичные случаи.
Нет, не единичные случаи. Это человек имеет право себя искать. Ага. Он имеет право выбирать себе путь сам. Советский Союз, система вот эта, и та же капиталистическая система ранняя. Вот в Америке же огромное количество образованных людей. У меня друзья там, у которых тоже три университета за спиной. У меня есть военные, которых закончили военную академию, а потом они заканчивали абсолютно интеллектуальные факультеты интеллектуальных вузов. То есть это возможность себя развивать разным способом. Самообразованием, университетским дипломом.
Александр Ильич, здесь вот единственный такой момент. Увы, у нас времени не так много, хочется пойти дальше. Я вот буквально один тезис дополню, что вот у работодателей у сегодняшних чуть не первым требованием, чуть не к любой профессии будет наличие высшего образования. А уж там дальше, это глубоко второй вопрос. Я надеюсь, мы с вами как-нибудь обязательно эту тему обязательно еще и продолжим. Я бы хотел к другому вопросу, точнее, я бы даже не знаю, как сказать, мнению, наверное, перейти, который был также опубликован, и в котором выяснилось, вот, посчитали, что Москва — это третий город в мире по количеству миллиардеров. То есть, казалось бы, все куда-то там уезжают, там вот это вот. А тут что, это возвращаются или москвичи богатеют?
Да нет, это лукавство таких двойных социологических стандартов. Там же есть такая фраза «резидент». Угу. Понятие «резидент», оно имеет, так сказать, по-моему, есть какая-то программа такая, где всякие шутки ниже пояса отпускают. Там вот резиденты Comedy Club или что-то такое. Ну вот это одни резиденты. А есть юридическое понятие резидент. Человек выбирает себе резиденцию из многих категорий. Паспорта, наличие бизнеса, налогообложения и так далее. Так вот эти миллиардеры, которые в Москве резиденты, они каждый... Во-первых, большая часть из них здесь не находится 184 дня, как это требует закон, там, скажем, по налогообложению. Mm-hmm. А во-вторых, они перемещаются на private jets из Внуково-3 и в четверг...
Там... Так а почему бы не выбрать, не знаю, страну, где налоговое обложение попроще, повыгоднее? Я не знаю, честно, где. Я знаю, что многие спортсмены богатые едут в Монако, говорят, там с налогами хорошо. Я не в курсе, не проверял. Я вот это запомнил с детства. В Формулу-1 очень много пилотов там прописывались. А вот здесь как?
Ну, а почему, собственно, вы думаете, что наши соотечественники, если они наши, хотя у них по 3 паспорта ага. или по 4 в кармане, так не делают? Конечно, так они тоже делают.
Так и... вот, пожалуйста, Москва.
Но это резиденты условные. Это, в этом нет понятия юридического. Никто из них ту часть налогообложения, ну, вот тут уже, так сказать, мы переходим в юридические тонкости, ага. потому что многие огромные, самые большие деньги и суммы, которые были заработаны, неважно каким путем, они находятся в фондах, они туда складируются. Это, или, так любимое слово, офшоры. Как они существовали, так и они существуют, они будут существовать, и ну и что от того, что прописан кто-то и там 20 50-150 миллиардеров прописаны в Москве, ну, то они
71,
обязаны...
71.
Ну, 71, хорошо. Но они обязаны быть прописаны, потому что у них есть русский паспорт. Вот до тех пор, пока у тебя есть русский паспорт и квартира в Москве, ты должен быть в ней зарегистрирован. Все. На этом все заканчивается, все это лукавство. И на это обращать внимание. Гордиться тут абсолютно нечем. Потому что ни один из этих миллиардеров сегодня... регистрируемый в Москве там, или в Петербурге, ни копейки пока в Иркутск не отправил. В отличие от некоторых известных киноактеров американских, которые огромные миллионные суммы тратят на помощь больным.
Есть люди, которые на благотворительность тоже существенные деньги отправляют, и я абсолютно уверен, что вот из тех 85 миллиардеров, которые живут в Нью-Йорке, ну, далеко не каждый заботится о фермерах или бедных людях из условной, не знаю, из Алабамы или Северной Дакоты.
А я могу сказать так, что это неприлично в этих странах, и не только в Америке, а быть богатым и не участвовать в благотворительных программах, причем это делается официально. Можно критиковать и говорить, там, злобствовать, что это делается для уклонения от налогов или уменьшения налогов.
Или
это
потому, что так принято.
Так принято. Это действительно так. Ведь Господь велел делиться, между прочим. Вот у нас почему РПЦ не взывает к этим нашим миллиардерам, в лице патриарха, и не говорит: слышите, граждане, вы же тут в православной стране живете, может, вы не все, конечно, православные или верующие, но вы как-нибудь, так сказать, соответствуете нашему духу и нашим скрепам. Вот я такого не слышал пока от иерархов Русской Православной Церкви.
Вы очень правильную вещь подмечаете. Вот культура должна сформироваться. В этом смысле, наверное, нам, России, еще предстоит пройти некоторый путь для того, чтобы вот это понятие, что потратить на благотворительность, на поддержку людей в трудной жизненной ситуации, это нормально, это правильно и так модно. Я нашим слушателям еще напомню, что мы активно присутствуем и в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме. Выбирайте социальную сеть по вашему вкусу, где вам больше нравится, где вам больше удобно. Подписывайтесь на Радио Спутник и оставляйте комментарии.
Вы слушаете Радио Спутник.
Да. А вот в завершение такая, я даже не знаю, как назвать, как подойти, такая не то шпионская, не то такая сообщение, которое заставляет задуматься. Вот в Яндексе удивили. Сначала они сказали о том, что есть некие, разработали некую программу, которая может по тем сервисам, по поведению в тех сервисах, которыми человек может пользоваться, яндексовских сервисах, их достаточно много сейчас, там достаточно просто. Так вот, определить, ну, условно говоря, сколько человек зарабатывает, сколько человек получает, вообще кем он является. И тут же идет такое сообщение, что, друзья, ну, конечно же, мы эту программу, мы эти патенты использовать не будем. Вот этот момент. Это почему? Это как какой-то намек, какой-то показать кому-то, что, а вот смотрите, что мы умеем? Или наоборот, что, если что, мы это включим? Вот как это сообщение понять? Как к этому относиться? Что мы умеем, научились, но не будем использовать?
Однозначного ответа, конечно, на этот вопрос нету, потому что все зависит от того, кто сидит на кнопках и кто, у кого в голове или по приказу с определенной задачей. Но, например,
то есть, если придет запрос, поделятся?
Так обязаны, во-первых, ага. в силу закона. Они не могут отказать, работая на территории... Такая система, работающая на территории Российской Федерации, в случае необходимости обязана предоставлять сведения правоохранительным органам по запросу. Ну и кроме этого, это же тоже важно и для маркетологии, и для социологии. И вообще вот тот вопрос, который вы вначале поставили в отношении электронного паспорта и вот это вот
яндексовское... Оно здесь очень здорово
связано. Оно замыкается. Да. Очень интересно, потому что на самом деле вдруг может выясниться, например, что у нас не 146 миллионов в стране, а 119 или 121.
Кстати, это модная точка зрения, я ее несколько раз прям встречал.
А это не точка зрения? Нет, но это есть цифра, которая ниже определенного предела.
Каждый шокирует вот это, занижает цифру.
Да, но на самом деле то, что я видел из таких источников вполне очень серьезных и взрослых, это 129 миллионов. Угу. Пока это не критическая цифра. Но вот таким вот образом, когда электронный учет, он же ведь может быть и денежный, и там огромное... Это вот то, что называется искусственный интеллект. Это то, что машина может посчитать и выдать вам практически любые параметры по любому вопросу социума или экономики. И дальше уже то место, куда это попадает, вот там уже сидит дядя, и от этого дяди или группы людей будет зависеть, насколько эта информация попадет наружу.
Угу.
Вот это в чистом виде Орвелла.
То есть за любым интеллектуальным, господи, искусственным интеллектом все равно сидит человеческий фактор, который может,
конечно,
иметь свои эмоции,
конечно,
который может ошибаться или какие-то злые намерения.
Вне иметь всякого сомнения. Потому что в этом смысле я вот с большим интересом очень уважаю профессора Савельева, который очень... Он мозговед, он очень серьезно... Он профессиональный человек, занимающийся мозгом всю свою жизнь. И как он шутит иногда, поскольку он еще и патологоанатом, я вас вижу всех изнутри, но потом. Вот.
Злая шуточка.
Ну, такая она реальная, как бы. Вот так вот он говорит, что человечество не знает, что такое мозг.
Ну, да.
Вот на сегодняшний день. И выстраивать тот искусственный интеллект, который выстроен сейчас, я думаю, что он нам очень нравится, он очень помогает, нам кажется, что он гениальный вообще и так далее, но возможности самого мозга человеческого...
Еще никто не понимает. Александр Федорович, спасибо вам огромное. Обзор событий дня вместе с Алексеем Бенецким в этом часе.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.